В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 16 декабря. Доброе утро. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Президентские выборы в Молдавии. Сколько в Америке бедных? Межнациональный вопрос в Воронеже. И центральная тема нашей программы – оживление в политической жизни страны. Показались ли вам убедительными ответы Владимира Путина на политические вопросы, заданные ему во время прямой линии? Во второй части программы «Время свободно» мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей с ответами на этот вопрос. Напоминаю, наш телефон 8 800 222 12. Сегодня в Кишиневе парламент должен избрать президента страны. Молдавские парламентарии соберутся на специальное заседание. На пост президента претендует единственный кандидат, председатель парламента Мариан Лупу. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
За последние два года это четвертая попытка избрать президента Молдавии. Для избрания президента правящему альянсу из трех партий хронически не хватает двух голосов. Однако на этот раз предполагается, что коммунисты могут поддержать кандидата в президенты, действующего спикера парламента и исполняющего обязанности президента Мариана Лупу, который в 2009 году вышел из партии коммунистов и возглавил демократическую партию. Ситуацию комментирует политический аналитик Игорь Бацан.
Сейчас сложно говорить, как могут сложиться события, потому что до конца политические игроки не определились, как они себя поведут. Здесь присутствует еще элемент неожиданности, потому что партия коммунистов только перед выборами должны собраться на пленуме и принять решение, как они себя поведут. Я думаю, это будет решение, какой хитрости прибегнуть. Партия коммунистов сейчас находится на этапе непрерывной организации протестов против власти, но существует информация о том, что партия коммунистов якобы договорилась с демократической партией помочь ее лидеру стать президентом. Естественно, такое развитие невыгодно либерально-демократической партии, поэтому мы, наверное, будем присутствовать при театрализованном представлении, когда фракции будут приглашать друг друга первыми поднять бюллетени и зайти в кабину для секретного голосования. То есть выжидательный момент будет использован для того, чтобы убедиться, что никто не попытается сыграть в хитрую игру. Мне так представляется, что сейчас шансов Мариана Лупу 50 на 50, и все зависит от того, что подпишут лидеры альянса. Никогда у нас такого не было. Ну, на этот раз, видимо, ставки очень большие, потому что либеральная демократическая партия боится, что если Мариан Лупу будет избран, то тогда существует вероятность, что к весне, когда самый сложный этап зимний будет пройден, ну, они опасаются, что это будет момент, когда демократическая партия сможет сыграть свою особую игру с партией коммунистов и изложить правительство. Интрига присутствует, по крайней мере.
На вопрос, стоит ли Мариану Лупу рассчитывать на голоса коммунистов и какова цена их поддержки, отвечает политический обозреватель Анатол Царано.
Ну, вообще, исходя из расстановки вот на этот момент, потому что ситуация может буквально измениться и меняется ежечасно, я не вижу пока избрания президента. Но совершенно очевидно, что коммунисты могут проголосовать за Лупу только в одном случае. Если цена их голоса означает развал альянса.
Партии альянса по настоянию партии премьер-министра Влада Филата намерены в качестве условия поддержки кандидата в президенты Мариана Лупу закрепить в специальном соглашении обязательство партий правящей коалиции не вступать в альянс с коммунистами. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Политическую ситуацию в Молдавии анализирует директор Института публичной политики Аркадий Барбароши. Он напоминает, что президент выбирается парламентом большинством в 3/5 голосов.
Это означает, что выдавать две кандидатуры или три кандидатуры совершенно бессмысленно. Ту одну кандидатуру следует выдвигать фактически, если уже есть гарантия поддержки полной, если есть 61 голос, который необходим для выборов. В самом деле нет еще никаких гарантий. До сих пор не ясно, получит ли господин Лупу 61 голос или нет. Теоретически это может случиться, потому что сам альянс, выдвиженец которого является господин Лупу, имеет 59 мест в парламенте Это нужны еще два голоса. Эти два голоса могут прийти от так называемой группы Додона, три бывших члена оппозиционной коммунистической фракции в парламенте, которые покинули эту фракцию и которые заявили, что они хотят голосовать за президента с тем, чтобы стабилизировать политическую ситуацию в стране. Вместе с тем они неоднократно до сих пор заявляли, что голосовать за господина Лукани не будут, они готовы поддержать любую фигуру, которая вне политических партий. Господин Лупу является лидером демократической партии.
Что произойдет, если Лупу не удастся набрать 61 голос? Будут назначены повторные выборы?
Институт предусматривает такую процедуру, но в повторных выборах большинство опять-таки в 3/5. Так что мы опять станем страной курьезов в этом смысле. Страна, которая более 2 лет не может выбрать президента в парламенте.
Если не выберут президента, может ли быть парламент снова распущен?
В принципе, по Конституции, если после повторных выборов президент не избран, но нынешний парламент, он уточнил процедуру избрания президента. Конституция никак не отвечает на вопрос, а что если ни один кандидат не зарегистрировался, что случается тогда? То если по Конституции нужен 61 голос, а на голосование пришли там 60. Парламент одобрил закон выборов президента, в котором говорится, что если не зарегистрирован ни один кандидат, то считается, что выборы не состоялись. Все эти процедуры, в принципе, опять-таки еще раз теоретически, парламент этот может тянуть резину до следующего мандата своего, до 2014 года. Ситуация будет только ухудшаться.
Как общество реагирует на сложившуюся ситуацию?
Курьез такой. Общество воспринимает тот факт, что не выбран президент, очень плохо. Мы делали опрос. На вопрос, считаете ли вы факт, что президент не избран, влияет на ваш личный, на уровень вашей жизни и так далее. 87% отвечающих сказали, да, тот факт, что президент не избран, влияет очень сильно или сильно. Что, в принципе, абсолютно неверно, потому что правительство функционирует, законы принимаются, парламент функционирует. Более того, в прошлом году был ростом 6-7% рост ВВП, в этом году ожидается рост ВВП более 7%. Так что есть некое развитие, есть переговоры с Европейским Союзом, которые идут очень даже хорошо. Перцепция населения такова, что вот нет президента, это плохо. А это означает различные уже выводы для политических игроков, для политических партий. Потеря электората, низкая явка на следующих возможных выборах.
Наблюдатели, между тем, отмечают, что из-за политического тупика растут симпатии к коммунистам, которые правили уже страной 8 лет. Вы это замечаете?
Да, действительно, некий рост поддержки, рост рейтинга партии коммунистов наблюдался в вопросах. Но это случилось до того, как группа Додона покинула фракцию коммунистов. Я думаю, что это очень сильный удар по партии коммунистов. Господин Лупу, который был одним из лидеров партии коммунистов в марте 2009 года, имел личный рейтинг в вопросах больше, чуть больше 12%. Когда он покинул партию коммунистов и присоединился к Генпартии, в следующих парламентских выборах в июле 2009 года, Генпартия получила чуть больше 12%. То есть фактически Лупу вытянул эту партию из небытия политического. То же самое может случиться и в этом случае с господином Додоном.
Политолог Аркадий Барбароша о политической ситуации в Молдавии. Напоминаю, сегодня должны состояться выборы президента. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России на будущей неделе представит главе государства доклад по так называемому второму делу ЮКОСа. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на председателя совета. В Дагестане расследуют убийство учредителя газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова. Неизвестный застрелил Камалова в четверг вечером в Махачкале недалеко от офиса газеты. Суд в Красноярске сегодня отказался смягчить приговор физику Валентину Данилову, который отбывает наказание по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище будет похоронен один из основоположников советской космонавтики, академик Борис Черток. Он умер 14 декабря в возрасте 99 лет. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В документе осуждаются как сирийские власти за репрессии против политических противников, так и оппозиция, которая оказывает вооруженное сопротивление. Однако не говорится о санкциях против Дамаска. Гибель бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи имеет черты военного преступления, считает главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Новая Зеландия начала операцию по спасению российских моряков с рыболовецкого судна «Спарта». «Спарта» терпит бедствие у берегов Антарктиды. Сенатор-республиканец Марк Кирк снял возражение против назначения Майкла Макфола послом США в России. Кирк добивался гарантии того, что США не предоставят России конфиденциальную информацию о ряде параметров американской системы противоракетной обороны. И в Женеве сегодня будет подписан протокол о присоединении России ко Всемирной торговой организации. Курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 89 копеек, евро 41 рубль 43 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня в эфире Радио Свобода. Слушайте радиожурнал «Побер барьеров. Российский час». Тема программы: Анатолий Кузнецов на свободе. Избранные выступления писателя на Радио Свобода. «Между Русью и Литвой» — это книга Михаила Крома. И «Терракотовая старуха» — новый роман Елены Чижовой. Ведущая программы — Марина Тимашева. Радиожурнал «Побер барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на Радио Свобода. В программе «Время свободы. Новости культуры». Издательство «Корпус» выпустило книгу «Анатолий Кузнецов на свободе». Это сборник избранных выступлений писателя в период с 1970 по 1979 годы, когда он после миграции из Советского Союза работал в лондонской студии «Радио Свобода». Рассказывает сын Анатолия Кузнецова Алексей Кузнецов.
Все писатели-эмигранты, постепенно вернувшиеся в литературную жизнь России после распада Советского Союза, в эмиграции, как говорится, продолжали свое дело, то есть писали книги. Случай же с Анатолием Кузнецовым особый. За неполные 10 лет в эмиграции он не написал ни одной новой книги. В 1979 году, после смерти Анатолия Кузнецова, тогдашний директор русской службы «Радио Свобода» Владимир Матусевич так говорил об этой особенности творческой судьбы писателя.
В Лондоне кончился Кузнецов-беллетрист. Но родился Кузнецов публицист, и не побоюсь назвать его мастером этого трудного жанра. Он приходил к микрофону с обнаженной душой, беззащитный в своем доверии к слушателю. Когда издадут хотя бы томик избранных его радиобесед, станет очевидно: сетование на творческий кризис – глупость.
И вот лишь в 2011 году случилось то, о чем говорил Владимир Матусевич более 30 лет назад. Вышел тот самый сборник выступлений Анатолия Кузнецова. Говорит главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телей.
Книга, принадлежащая перу Анатолия Кузнецова с говорящим названием «На свободе», вышла благодаря трем обстоятельствам. Первое обстоятельство – это, безусловно, талант самого автора. Анатолий Кузнецов известен как романист. В данном случае в книге представлено его эссе. Я бы сказал, что это прообраз сегодняшних авторских колонок. Это беседы, с которыми Анатолий Кузнецов выступал у микрофона «Радио Свобода». Но, безусловно, это беседы, которые были сначала написаны. Это удивительное умение написать текст, который будет читаться как текст и звучать как беседа. В этих текстах есть две особенности. В них очень точное, взвешенное слово и отточенная мысль. Именно это превращает эти эссе не в простую журналистскую публицистику на злобу дня. В них нет ни злобы дня, ни просто злобы, а в писательскую публицистику, которая не является скоро портящимся товаром. В случае с Анатолием Кузнецовым не нужны сноски, здесь все прозрачно, четко и ясно, может быть, потому что мысль, она больше, чем мысль, привязанная точно ко времени. Она обращена к ценностям, которые не умирают. Второе обстоятельство, благодаря которому эта книга появилась на прилавках, это, безусловно, смелость издателя. Не каждый издатель возьмется сегодня издавать публицистику, в основе которой лежат беседы на «Радио Свобода», когда-то запрещенном в Советском Союзе «Радио Свобода», вышедшие в 70-е годы. Издательство «Корпус» взялось, и, я думаю, оно не будет об этом жалеть.
Писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер в свое время была знакома с Анатолием Кузнецовым, и потому для нее выход этой книги – особое явление.
У меня было ощущение, что он мой простобеседник, что вот мы сейчас, сегодня сидим с ним, стоит у нас бутылочка вина, и мы сидим и разговариваем. И все, что он говорит, это мне необыкновенно близко понятно, это абсолютно сегодняшний текст. Это продолжение фактически Толиного романа «Бабий Яр». Потому что и там, что есть человек, и там, кто мы люди, и там, для чего живем, и что есть жизнь, и что есть не жизнь. Это размышление о нас, живущих сегодня, и размышления о том, что с нами будет. И куда мы идем, если вообще идем. Надо склонить голову, что он, пережив, прожив и написав такое, как «Бабий Яр», он продолжал о том же думать, но просто в другом жанре.
С выходом в свет этой книги в творчестве Анатолия Кузнецова заполняется гигантский пробел. В 2002 году увидели свет письма Анатолия Кузнецова, написанные им его матери из Лондона в Киев в середине 70-х. Эта книга «Между Гриневичем и Куреневкой», вышедшая в издательстве «Захаров», фактически является первой книгой Анатолия Кузнецова, созданной им в Лондоне и опубликованной в России. И вот, наконец, опубликованы беседы Анатолия Кузнецова на свободе. Эти две книги по-своему уникальны. Это, если можно так сказать, книги не написанные в эмиграции Анатолием Кузнецовым. Они словно бы дополняют друг друга. Переписка с матерью – дело глубоко личное, в ней не затрагивается политика, а в беседах на свободе он уже говорил открыто, активно обсуждая политические события и критикуя советский строй. Вместе же эти книги дают практически полную картину его жизни и творчества в эмиграции. Именно творчество, как его ни назови – литературой, публицистикой или летописанием.
О новой книге «Анатолий Кузнецов на свободе» рассказывал сын писателя Алексей Кузнецов. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, сколько в Америке бедных. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Молодые американцы, массово вышедшие 3 с лишним года назад на президентские выборы, чтобы проголосовать за Барака Обаму, во многом разочаровались в своем политическом идоле. Такой вывод делают социологи Гарвардского университета. 36% респондентов, представителей поколения тысячелетия, тех, кому сегодня от 18 до 29, предсказывают проигрыш нынешнего президента на выборах в ноябре. 30% считают, что он победит, 32% не уверены. Меньше половины опрошенных одобряют деятельность Барака Обамы на посту президента. Лишь 12% считают, что страна движется в верном направлении. Молодежь, впрочем, остается электоратом демократической партии, и, несмотря на скепсис, большинство опрошенных лично проголосовали бы за Барака Обаму, а не за республиканцев. Но, как отмечают социологи, проблема для президента состоит в том, что разочаровавшаяся в своем герое молодежь на этот раз предпочтет отсидеться дома в день выборов. Американская федеральная прокуратура обвинила в четверг ливанские финансовые учреждения в том, что с их помощью террористическая организация «Хизбалла» отмыла в Соединенных Штатах $300 миллионов. Федеральные власти подали иск, требуя от участников преступного предприятия $500 миллионов штрафа и настаивая на конфискации их состояния. Согласно обвинению, на $сотни миллионов, переведенных из Ливана, в США были куплены подержанные автомобили, которые были реализованы в Африке, выручка со значительной прибылью поступила в руки Хизбаллы. Ответчиками в иске прокуратуры названы ливанские банки, 30 посредников, скупавших автомобили в США, и судоходные компании, осуществлявшие транспортировку машин через океан. Правозащитные группы в Солт-Лейк-Сити обрушились с критикой на руководство средней школы, сообщившей родителям 14-летнего ученика о нетрадиционной сексуальной ориентации их сына, чего родители не знали. Один из преподавателей случайно услышал, как одноклассники с издевкой обсуждали признание подростка, сделанное в школьном сочинении, и, опасаясь, что он может стать объектом преследований, решил предупредить родителей. Те с пониманием восприняли известие и решили перевести сына в другую школу, но правозащитники считают, что школа нарушила права ребенка, не позволив ему самому решить, как и когда известить родителей о своей ориентации. Этот шаг, как говорят психологи, один из самых трудных в отношениях детей и родителей. Сколько же в Америке бедных? Этот вопрос приобретает политические оттенки в преддверии президентских выборов. И ответ на него, как выясняется, совсем непрост. В четверг в средствах массовой информации появились заголовки о том, что около половины американцев можно отнести либо к бедным, либо к низкооплачиваемым группам населения. Однако явно путанные статистические данные и размытые определения искажают картину того, кто может считаться бедным, рассказывает Владимир Морозов.
Согласно заголовкам новостных сообщений, статистика показывает, что один из двух американцев живет ниже уровня бедности или относится к числу низкооплачиваемых. Доля людей, которые считают себя средним классом, сокращается, так как цены растут, зарплаты остаются на прежнем уровне, а безработица по-прежнему высока. Но неужели полстраны составляют сравнительно малообеспеченные люди? Таким вопросом задались сотрудники сайта nbclosangeles.com. Вместе с экспертами Бюро переписи населения они пересчитали цифры и пришли к выводу, что реальная ситуация иная. Судя по всему, журналисты перепутали термины и цифры и дали неверную информацию. Я попросил разъяснений у аналитика Бюро статистики Эдгара Фалгаро. Исходные цифры малозарабатывающих граждан, вероятно, были посчитаны дважды. По нашим данным, 49,9 миллиона людей живут ниже черты бедности. Это 13,8% населения страны. Кроме того, 53,8 миллиона имеют низкий доход. Это 18% населения. В сумме получается 31,8%. Трудно понять, как умудрились приплюсовать еще 40 с лишним миллионов и вывести совсем другие проценты. По данным аналитиков, число малоимущих и малооплачиваемых граждан входит не половина населения страны, а почти на 20% меньше. Сотрудник фонда Heritage Роберт Ректор подверг сомнению и сами статистические методы. Он считает, что сегодня ошибочно относят к числу малозарабатывающих и людей, положение которых не является таким уж трудным. Например, сегодня тех, чей доход меньше, чем в два раза выше черты бедности, относят к малозарабатывающим. У них приходится 45 тысяч долларов и меньше на семью из четырех человек. Роберт Ректор утверждает, что такие люди нередко живут в просторных собственных домах, имеют машины и широкоформатные плазменные телевизоры. На основании сообщений о данных статистики профессор Мичиганского университета Шелдон Динзигер и многие другие требуют увеличения правительственной помощи населению. Роберт Ректор из фонда Heritage признает, что рецессия лишила работы многих людей и доходы населения понизились. Но, говорит он, сейчас, когда мы выходим из рецессии, надо думать не о расширении программ помощи, а о том, чтобы люди, которые в ней нуждаются, более энергично искали работу.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Время гостей». Способен ли Владимир Путин понять, что прежними методами управлять Россией невозможно? Запрос на перемены в России и перспективы воздействия оппозиции на власть в программе обсуждает президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев и член политкомитета партии «Яблоко» профессор Виктор Шейнис. Ведущий программы Михаил Соколов. Программа «Время гостей» в 11 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Показались ли вам убедительными ответы Владимира Путина на политические вопросы, заданные ему во время прямой линии? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Отправляйте свои сообщения на пейджер 660-1046 или на мобильный плюс 7 903 743 2801. Мы продолжим эту тему сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России на будущей неделе представит главе государства доклад по так называемому второму делу ЮКОСа, сообщает Тартас со ссылкой на председателя Совета Михаила Федотова. В Дагестане расследуют убийство учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова. Неизвестный застрелил Камалова в четверг вечером в Махачкале, недалеко от офиса газеты. Суд в Красноярске сегодня отказался смягчить приговор физику Валентину Данилову, отбывающему наказание по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище будет похоронен один из основоположников советской космонавтики, академик Борис Черток. Он умер 14 декабря в возрасте 99 лет. Россия распространила в Совете Безопасности проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В документе осуждаются как сирийские власти за репрессии против политических противников, так и оппозиция, оказывающая вооруженное сопротивление, однако не говорится о санкциях против Дамаска. Гибель бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи имеет черты военного преступления, считает главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Новая Зеландия начала операцию по спасению моряков с российского рыболовецкого судна «Спарта», которое терпит бедствие у берегов Антарктиды. Сенатор-республиканец Марк Кирк снял возражение против назначения Майкла Макфола послом США в России. Кирк добивался гарантий того, что США не предоставят России конфиденциальную информацию о ряде параметров американской системы противоракетной обороны. В Женеве сегодня будет подписан протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации ВТО.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Показались ли вам убедительными ответы Владимира Путина на политические вопросы, заданные ему во время прямой линии? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Общение премьер-министра России Владимира Путина с жителями страны в прямом эфире началось с вопросов об итогах выборов в Государственную Думу и протестов против фальсификаций. За 4.5 часа глава правительства ответил на несколько десятков вопросов, в том числе об отсутствии реальной оппозиции в стране и ситуации на Северном Кавказе, и о том, зачем он баллотируется в президенты. Телевизионно-политическую картину выступления премьера мой коллега Андрей Шарый попросил оценить медиакритику «Радио Свобода» Анны Качкаеву.
Эфир получился, хотя невероятно долгий и потому нудный, но тем не менее веселее, чем в прошлые годы. Кроме того, Путину приходилось довольно часто оправдываться и объясняться.
Вы абсолютно правы. Эфир, который вроде бы должен быть более сервильным, более аккуратным, тем не менее он был более живым именно потому, что Путин был другим. Не в том смысле, что он превратился в версию обновленную, о которой говорил его пресс-секретарь, но он как-то был, с одной стороны, то ли вроде как не уверен, потому что уж очень был как-то благодушен и мил, а с другой стороны, чрезвычайно циничен по-прежнему. Опять прозвучало несколько, безусловно, оскорбительных выражений в отношении многих людей. Вот это вот какое-то странное состояние человека, который вынужден отвечать на довольно большое количество неприятных для него вопросов, создавало вот этого новое состояние.
С точки зрения телевизионной режиссуры, для чего нужна была такая большая группа поддержки Владимиру Путину? И режиссер Михалков, и писатель Проханов, и Федор Бондарчук, и кого там только не было, и доктор Рошаль, и Гергиев, вот уж кто задал сервильный вопрос. Неужели сам Путин не в состоянии справиться?
Я думаю, что в состоянии, но вот они как раз ему, как мне кажется, в этот раз не сильно помогли, именно потому что эффект прямого эфира, какие-то реплики, какие-то рассуждения, потому что этих-то людей все-таки не заставишь уж совсем по бумажке читать. Даже если они сервильные вопросы задают, они их отвернуто задают. Если они реагируют, то они как-то реагируют. Иногда реплики не в попад. Они таким хором-то не выглядели. Конечно, выглядело это довольно забавно, потому что вроде как его поддерживает такая элита страны, а получается, что народу-то он в прямом эфире как-то в этом году немножко испугался. Видимо, боялся, что, может быть, лозунг мимо пронесут или засвистит кто-нибудь. Тоже странный диссонанс. Вроде бы, опять же, хотели его как будто бы поддержать и сделать более весомым, а, на мой взгляд, не добавили ему ничего.
Мне казался Путин таким командиром далеких маленьких гарнизонов. Вот все эти люди, которых выводили в касках или в шинелях военных моряков, они все казались очень маленькими на фоне громадных пространств, либо промышленных, либо природных. Это производит некоторое такое впечатление не единства, а отстранения от народа. Я не прав?
Это съемка, которую используют не первый год. И раньше были заснеженные поля и красивые еловые лапочки на нефтяных вышках. Тихая деревня под Красноярском, где, в общем, не в поздний час улицы совершенно пустые. Это ничего не ново, и ничего не добавляет и не убавляет к тому, что мы привыкли видеть на телевизионной картинке. Тот набор вопросов, который существовал в этот раз, он, конечно, любопытен, потому что все говорит о том, что решили не бояться говорить об актуальном и об остром, потому что буквально ведь через один вопрос, то митинг, то публикация скандальная в «Коммерсанте власти», то оппозиция. Путин отвечал так, как отвечал, начиная от бандерлогов, кончая контрацептивами, чем, по-моему, я думаю, вызовет только еще большую митинговую активность, не говоря уж о том, что его бесконечно повторяющаяся как мантра тема о том, что все у нас продажные, даже студентам, вышедшим на площадь, конечно же, платили. Во всем этом, понимаете, не было новизны, но вот все-таки актуальный разговор сегодня, очевидно, состоялся.
медиакритик «Радио Свободы» Анна Качкаева о выступлении премьер-министра. Итак, показались ли вам убедительными ответы Владимира Путина на политические вопросы, заданные ему во время прямой линии? Мы ждем ваших звонков в студию. Напомню, наш бесплатный телефон 8 800 222 12. Отправляйте сообщение на номера 660-1046 и на плюс 7-903-743-2801. Валерий из Калининградской области дозвонился нам первый. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, это Калининград беспокоит. Вы знаете, я активный участник событий августа 91 года. У меня есть медаль защитника свободной России. Я хочу сказать, мне абсолютно ни в чем он не убедил народ. Меня чего больше всего поразило, что люди, которые голосовали против Единой России, заявляли буквально, особенно вот старики, пенсионеры, то, что мы лучше пойдем голосовать за коммунистов, против которых они уже голосовали в августе 91 года. Они говорят, мы лучше пойдем отдадим свои голоса коммунистам, чем этому КГБшнику. Он ведет страну в никуда. Почему? Дело все в том, что оказалось, что у него очень слабая философская подготовка, хотя он Ленинградский университет окончил, и у него, и у Медведя, у них нет перспектив. Понимаете? И лидера нету. Они вот тандем, а подготовочка-то у них, вы знаете, на двоечку даже, не на троечку. Почему? Дело все в том, что вот у нас в августе 91 года был харизматический лидер Ельцин, да? А у них даже на танк некому выйти.
Спасибо, Валерий, за ваше мнение. Я зачитаю несколько сообщений, тоже из Калининграда. Не слушал, противное событие достаточно пустое, пишет нам слушатель. Ответы Путина по внешней политике очень близки по риторике ответам Хрущева. Плохо скрытые угрозы, типа всех перережу, плюс откровенное хамство, пишет Илья. Вопрос о том, насколько убедительными могли показаться ответы Путина на те или иные вопросы, звучит иронически, хорошо, если не издевательски. Учитывая, что своеобразным эпиграфом всего действия общение его с народом была реакция на реплику Хиллари Клинтон. Валерий из Московской области нам дозвонился. Валерий, здравствуйте, мы слушаем ваше мнение.
Здравствуйте. Я считаю, что Путин по-сталински хорошо чувствует народ. Вот Путин сказал, что олигархи свои капиталы наворовали, и, мол, они об этом сами хорошо знают. И что пора их, этих олигархов, поставить в стойло, чтобы они платили налоги в России. Этим самым Путин сделал надолго, лет на 12, этих олигархов несчастными. Потому что власть-то ведь такая сладенькая. Второе. Путин показал, что он хорошо разбирается в национальностях. И третье. Значит, сегодняшние олигархи, они несут всю эту взятку, всю эту прибыль в синагогу, в Малый Израиль, в Большой Израиль. И сейчас идет замена. Вы заметили, наверное, уже несколько лет происходит замена этих олигархов на отечественных. И я надеюсь, что отечественные олигархи будут оставлять прибыль в России на благо всего народа. Прием.
Спасибо, Валерий. Это было мнение Валерия из Московской области. Сообщение на пейджере. По моей интуиции, дух Путина был пронизан цинизмом, что подтверждает скрытую обиду на общество и злобу. Ответы Путина показали, что он пытается ввести жителей России в виртуальную реальность, пишет нам Иван из Москвы. Путин самовлюблен, раскрученный телевидением, возомнивший себя спасителем. Лидия из Москвы нам дозвонилась. Лидия, здравствуйте.
Дорогие радиослушатели и сотрудники «Радио Свобода», здравствуйте. Вся жизнь – это результат политики, проводимой или в интересах всего общества – это социализм, или в интересах буржуазии – это капитализм. И любое государство живет по конституции и по принимаемой на ее основе законам. Иначе хаос или развал государства. Но если принимаемые законы отчуждают у народа в пользу участника, в том числе иностранного, права на все и вся, в том числе и право на жизнь, то, вопреки конституции Российской Федерации, то никаких какие слова различных шахерезад не опровергнут нашу жизнь? А вы как думаете, дорогие радиослушатели? Спасибо, что выслушали.
Спасибо, Лидия, за ваш звонок. Сообщение на форуме. Путин лукавит, чрезмерно лицемерен, изворотлив, как представитель древнейшей профессии. Ответы Путина были более убедительны и реальны, чем все доводы и фантазии оппозиции. За позиции просто некого выбирать. И похожее сообщение. Путин был не просто убедителен. Главное, он обращается к разуму людей, а не к эмоциям, как это делают представители оппозиции и большинство комментаторов на форуме на нашем сайте. Однако этого достаточно, чтобы понять, что он способен быть президентом России. Последний звонок очень коротко, если вы позволите. Олег из Ростовской области.
Вы знаете, мне очень жаль Владимира Путина. Я вот очень внимательно посмотрел программу. Ну, просто это уже несчастный человек. Он не понимает, чем он управляет. Он не разбирается ни в чем. Это просто ужас.
Спасибо, Олег. Это был мнение Олега из Ростовской области. К сожалению, у нас закончилось время. Такие ответы мы получили на вопрос, показались ли вам убедительными ответы Владимира Путина. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в течение ноября увеличился на 0,4%, а к уровню ноября прошлого года на 3,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 11 месяцев года промышленное производство в стране в годовом исчислении выросло на 5%. Чистый отток капитала из России в ноябре по предварительным данным составил около 10 миллиардов долларов, а за 11 месяцев с начала года 74 миллиарда, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Он не исключает, что в 2011 году в целом превышение оттока капитала над его притоком в страну может составить 85 миллиардов долларов. Для сравнения, в прошлом году чистый отток капитала из России составил 34 миллиарда долларов, а в 2009 – 57 миллиардов. Темпы роста акцизов на табак, утвержденные на ближайшие три года в России, могут быть несколько ограничены в случае, если в 2012 году на российском рынке значительно вырастут объемы контрафактной и контрабандной табачной продукции, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ранее сообщалось, что в будущем году в России начнется резкое повышение акцизов на табак и алкоголь. В частности, по расчетам Министерства финансов, к 2014 году самые дешевые в стране сигареты подорожают с 16 до 40 рублей за пачку. Пошлина на экспорт нефти из России в январе снизится примерно на 2,2% к уровню декабрьской ставки и составит 397,5 долларов за тонну. Это чуть менее половины средней экспортной цены российской нефти за период с 15 ноября по 14 декабря. По данным Министерства финансов, она превысила 109 долларов за баррель, составив почти 796 долларов за тонну. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в течение ноября сократился впервые за последние 7 месяцев на 0,2%, сообщил Центральный банк США, Федеральная резервная система. Годовая инфляция в 27 странах Европейского Союза в среднем составила в ноябре 3,4%, как и в октябре, а в 17 странах еврозоны 3%, также не изменившись по сравнению с уровнем октября, сообщило агентство Евростат. Максимальный среди стран Европейского Союза годовой прирост потребительских цен был отмечен в Великобритании и Словакии – 4,8%, а минимальный – в Швеции – 1,1%.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют. Доллар 31 рубль 89 копеек, евро 41 рубль 43 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Колонна с гуманитарным грузом для косовских сербов полностью прошла таможенный контроль. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России на будущей неделе представит главе государства доклад по так называемому второму делу ЮКОСа. В Дагестане расследуют убийство учредителя газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова. Неизвестный застрелил Камалова в четверг вечером в Махачкале недалеко от офиса газеты. Суд в Красноярске отказался смягчить приговор физику Валентину Данилову, который отбывает наказание по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище будет похоронен один из основоположников советской космонавтики, академик Борис Черток. Он умер 14 декабря в возрасте 99 лет. О погоде: сегодня днем в Москве плюс 3, облачно, временами дождь. В Санкт-Петербурге облачно и с прояснениями, до плюс 4. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Ко мне присоединилась наш обозреватель Мария Страйкова. Мария, здравствуйте.
Доброе утро.
Газета «Московский комсомолец» публикует статью под названием «Неоспоримые результаты. Заявления о нарушениях, опубликованные в интернете, так и не стали исками». Почему, собственно?
Эксперты говорят, что жалобы, опубликованные в интернете в виде сообщений в социальных сетях и видеороликах, почему-то их авторы не спешат оформлять судебные обращения. Корреспондент цитирует члена Центра избиркома Леонида Ивлева, который рассказал о том, что из тех обращений, которые в последние дни поступают в Центр избирком, лишь небольшое число являются жалобами на нарушение законодательства на выборах. Иначе говоря, многочисленные сообщения о нарушениях на выборах, размещенные в интернете, о которых так много говорилось, в том числе на субботнем митинге на Болотной площади, не нашли пока подтверждения в форме обращений в суд. Ивлев также сообщил, что всего в Центр избирком поступило 1686 обращений о нарушениях в день голосования. Эксперты отмечают, что юридической силы не имеют большинство претензий к результатам выборов. С учетом того, что результаты выборов официально опубликованы в российской газете 10 декабря, в настоящее время результаты могут быть изменены только на основании решения суда. При этом обжаловать необходимы результаты на соответствующем участке, где, по мнению заявителей, имели место нарушения, объясняет Леонид Ивлев. Что касается роликов, то масштаб заявленных нарушений еще меньше. Подчеркну, речь идет именно о заявленных нарушениях, но с каждым из них мы разбираемся, говорит член Центра избиркома. Результаты подводить еще рано, пока что в значительной части случаев информация о нарушениях либо вовсе не подтверждается по фактической стороне, либо нарушения в действиях участников избирательного процесса не усматриваются, говорит он. Между тем, глава Думского комитета по конституционному законодательству Госдумы предыдущего созыва Владимир Плигин уверен, что видеоролики с избирательных участков не могут считаться достаточным доказательством фальсификации. Однако точно так же, как и все другие доказательства, должны быть проанализированы.
Газета «Новое известие» сообщает о том, что в четверг на сайте профсоюза сотрудников полиции Москвы был проведен опрос об отношении стражей порядка к участникам митингов против фальсификации на выборах. Однако сайт после этого работать перестал. Как же относятся полицейские?
Газета пишет, что успели проголосовать до того, как он перестал работать, успели проголосовать как минимум 250 человек, и 87% из них на вопрос о том, кто эти протестующие, выбрали вариант ответа: народ, которому надоело вранье властей, нужно помочь. Еще 6% со своей позиции не определились, и лишь 7% согласились с определением протестующих как наймиты западных спецслужб, нужно мочить. Даже если предположить, что на сайте голосовали исключительно сотрудники полиции, пишет «Новое известие», результаты соответствуют настроениям в их среде. Среди задержанных много было идейных противников власти. Мы много разговаривали с полицейскими, и они с нами соглашались, рассказал газете журналист Аркадий Бабченко. Однако, по его же словам, это не мешало полицейским давать ложные показания и в нарушении закона отбирать у задержанных телефоны.
И вчера же стало известно о том, что Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции по делу об организации сети незаконных игорных заведений в Московской области. Об этом пишет газета «Коммерсант». Что же грозит, собственно, хозяевам казино?
«Коммерсант» пишет, что семи фигурантам, это предприниматели Иван Назаров и Марат Мамыев, а также пятеро их помощников, им в итоге инкриминировали только незаконное предпринимательство, за которое они могут получить условный срок или вовсе штраф. Более тяжких обвинений предприниматели избежали, сдав следствию свою прокурорско-милицейскую крышу, расследование в отношении которой вылилось в самый, пожалуй, масштабный коррупционный скандал в истории современной России, пишет издание. Коммерсантов и их помощников, организовавших сеть подпольных игровых залов в 15 городах Московской области в феврале этого года Следственный комитет обвинил в гораздо больше, более тяжких преступлениях, напоминает «Коммерсант». Так, например, им инкриминировались мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Однако в ходе расследования выяснилось, что игровые, как сами себя называли бизнесмены, клиентов не обманывали. Проведенные экспертизы показали, что однорукие бандиты Ивана Назарова не перепрограммировались на безвыигрышный режим работы, поэтому с них сняли подозрения по статьям 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и статье 146 «Нарушение авторских и смежных прав Уголовного кодекса». От уголовной же ответственности по статье «Дача взятки» коммерсанты, можно сказать, избавили себя сами добровольно, рассказав следователю, что их подпольный игорный бизнес стал возможным благодаря тому, что 80% получаемых от него доходов приходилось отдавать коррумпированным правоохранителям. Газета также отмечает, что если Генпрокуратура со следствием не согласится или даст понять, что откажется от обвинения в суде, процесс может пойти в обратном направлении. Заручившись поддержкой надзорного ведомства, обвиняемые вполне могут отказаться от данных ранее показаний и настаивать на своей невиновности. Рассчитывать на то, что Генеральная прокуратура утвердит обвинительное заключение по делу игровых, пока не приходится. Во всяком случае, надзорное ведомство уже несколько раз отказывалось пропустить в суд уголовное дело одного из фигурантов скандала, экс-прокурора Ногинска Владимира Глебова, который с лета настаивает на особом порядке ведения дела.
Спасибо, Мария. Самые заметные публикации представила наш обозреватель Мария Стройкова. В программе «Свобода в полдень» мы снова возвращаемся к российской прессе. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» исследовал отношение жителей области к проблемам межнационального общения. Как выяснилось, подавляющее большинство опрошенных оценивают межнациональные отношения в своем регионе как хорошие, но при этом почти половина респондентов выступает за то, чтобы ограничить въезд в область представителей некоторых национальностей, рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 15% жителей Воронежской области признаются в том, что испытывают раздражение или неприязнь по отношению к представителям той или иной национальности. Большинство опрошенных, 79%, негативных эмоций по этому поводу не испытывают. О результатах исследования Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас».
Обращает на себя внимание, что молодые люди в два раза чаще, чем пожилые, испытывают эту самую неприязнь. И еще надо наблюдать закономерность, чем больше город, тем более неприязнь. Вроде бы казалось, немного, 15% испытывают неприязнь. Но эти данные достаточно противоречивы, потому что если мы сравним другим вопросом, например, который звучит так, по вашему мнению, следует ли или не следует ограничить въезд представителя некоторых национальностей в нашу область, то мы получим уже 48% людей, которые считают, что нужно ограничить въезд национальности других в нашу область. То есть они не хотят выглядеть нетолерантно, поэтому они не признаются просто, что они испытывают по каким-то причинам неприязнь к другим людям. Но когда вопрос звучит иначе, то есть мы спрашиваем, следует ли ограничить приток представителей других национальностей в нашу область, то почти половина, то есть 48% сказали, да, нужно ограничить въезд представителей некоторых национальностей в нашу область.
А как менялась в этом плане ситуация со временем?
Мы 10 лет назад проводили опрос, показатели получились похожие. То есть 31% воронежцев были согласны принять беженцев только определенной национальности, а 26% против въезда всех национальностей. То есть в целом получалось 57% у горожан выступали против въезда в Воронежскую область представителей иных национальностей.
При этом, как я понимаю, сами люди оценивают межнациональные отношения в регионе, в общем, позитивно.
В целом, да. В Воронежской области вообще-то проживают представители более 100 национальных меньшинств и более 25 тысяч человек. Это как раз вот вынужденные переселенцы. И, в общем, в целом позитивно, какие сложились отношения между людьми разных национальностей в вашем городе. Мы спросили у воронежцев, хорошие или плохие. И 55% горожан сказали, что хорошие. И в этом свете как бы уже обратить внимание на то, что 20% сказали, сказали плохие, уже не хочется обращать внимание на это, но как бы стоит все-таки посмотреть, а кто эти люди. И опять видим, что по мере увеличения размера населенных пунктов возрастает конфликтность межнациональных отношений с 10% в селах до 31% в областном центре, то есть в Воронеже. Получается, что где-то опять треть горожан говорят, что отношения, в общем-то, плохие. Опять здесь некоторое противоречие наблюдается в ответах. То есть вот есть такая некая латентное сочувствие общества к, может быть, даже каким-то экстремальным движениям, которые, кстати, в Воронеже действительно были. У нас где-то 10 лет назад началось избиение иностранных студентов. И, в общем-то, первые годы избиения совпали с периодом распространения в городе символики, атрибутики РНЕ и скинхедов. В 2004 году в Воронеже, например, был убит студент из Гвинеи-Бисау. А в октябре 2005 года группа людей молодых на смерть забила 18-летнего гражданина Перу. И поэтому даже одно время СМИ окрестили Воронеж столицей ксенофобии.
А вообще, если сравнивать настроение воронежцев в этом смысле и россиян в целом, что тут бросается в глаза?
Лет 10, ну, даже 5 лет назад ситуация была не очень благоприятная для Воронежа. Сейчас она изменилась, и даже по сравнению со среднероссийскими данными, она выглядит неплохо. Если говорить о том, какие отношения наблюдаются в вашем городе, селе, то есть мы спрашивали по Воронежской области, а фонд общественного мнения опросил всю Россию. И оказалось, что в Воронеже наблюдаются более хорошие отношения, чем во всей России. Там разница 10%, но тем не менее. Поэтому сейчас Воронеж уже, я думаю, не заслуживает названия столицы ксенофобии.
Отмечает социолог Нелли Романович. Около 15% жителей Воронежской области сообщают, что там, где они живут, в течение последнего года случались конфликты между людьми разных национальностей. 72% опрошенных говорят, что таких конфликтов в их городе или селе не было.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Зачем Путину образ Запада как угроза стабильности России? Об этом с правозащитниками, политиками и дипломатами беседует ведущий Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей, а мы заканчиваем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12 часов слушайте программу «Свобода в пол». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свободы». Мы желаем вам хорошего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Безвизовый режим – это цель, которая для нас имеет принципиальное
говорят,
значение.
Что во всей Москве только две точки для торга.
Бессменный лидер Приднестровья Игорь Смирнов получил порядка 25
человек с 2 часов дня до 6 часов вечера.
Врачи отказываются его лечить, видимо, под давлением сотрудников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».